«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Активисты радикальных левых движений проводят в Москве «День гнева». Это первая запрещенная властями публичная акция после отставки Юрия Лужкова. Дмитрий Медведев использует губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера как приманку для проекта «Сколково». Рамзан Кадыров проводит в Грозном свой Всемирный конгресс чеченского народа. Таковы главные темы дня вторника, 12 октября, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Москве активисты оппозиции и правозащитники пытались провести очередную акцию «День гнева» возле здания мэрии, несмотря на запрет городских властей. Основные требования протестующих – восстановление прямых выборов глав регионов и расследование деятельности на посту мэра Москвы, отправленного в отставку Юрия Лужкова. Однако, судя по всему, до тех, кому эти требования были адресованы, они не дошли. Сейчас обратимся за проверкой этого допущения к корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому. Он только сейчас вернулся из центра Москвы в студии «Радио Свобода» в прямом эфире программы. Максим, добрый вечер. Удалось оппозиционерам провести акцию?
Здравствуйте, Андрей. Действительно, не удалось очередной раз. Это уже пятая акция оппозиционеров. День гнева проведения напротив мэрии своего мероприятия опять было сорвано. На этот раз не только бойцами ОМОНа, которые традиционно задерживают организаторов, в первую очередь, и наиболее активных участников этого мероприятия, но также сегодня впервые использовали бойцов специального отряда быстрого реагирования, сокращенно СОБР. Это ребята в таких зеленых хаки ходят и достаточно жестко действуют.
И быстро они, Максим, реагировали?
Очень быстро они реагировали, надо признать. И самое интересное, и самое печальное, наверное, в данной ситуации то, что вот в это оцепление бойцов СОБРа попали в том числе многочисленные журналисты, фотокоры, видеооператоры, которые работали около памятника Юрию Долгорукому. Мне пока сейчас неизвестна их судьба, что произошло. Их отвели далеко вглубь от самой площади Тверской, и непонятно, что с ними произойдет. Известно, например, по моим данным, что уже более 40, я бы даже сказал, около 50 человек задержано, в том числе это Сергей Удальцов, организатор и сопредседатель Левого фронта, это правозащитник Лев Пономарев. Все они находятся, уже сейчас находятся в отделениях милиции, в первую очередь это УВД Тверское, и надо признать, что и сами оппозиционеры в этот раз действовали более так агрессивно, можно сказать, потому что впервые я на этой акции увидел и зажженные фальшфайеры, и летели листовки с символикой стратегии 31, и были призывы и в отношении премьера Путина, и в этот раз на самом деле интересно, ничего не говорили про уже бывшего мэра Юрия Лужкова.
Максим, еще один вопрос, мне нужен короткий ответ, у нас небольшое эфирное время. Сейчас вот как у дуновения ветра говорят об изменении московской политики, вот там Ресин, Владимир Ресин якобы там чуть-чуть смягчает свою политику, это не было заметно сегодня на площади у Моссовета.
Я бы даже сказал, что было гораздо более жестко.
Спасибо, Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода», вернулся с акции протеста оппозиции. А вот результат утренней работы Максима Ярошевского, поскольку, отправляясь из редакции, он оставил сборник интервью с участниками этой акции протеста. Давайте послушаем.
Пятый раз организатором Дня гнева столичные власти отказывают в разрешении на проведение акций. На выбор организаторам Дня гнева в мэрии предлагают сразу несколько площадей и набережных Москвы, говорит сопредседатель Левого фронта Константин Косякин.
Предложили, как обычно, различные другие варианты. Это Болотную площадь, набережную Тараса Шевченко, у метро 905 года у памятника и у метро Чистые пруды у памятника Грибоедову. В своем ответе они ссылаются вроде, что вот то, что мы проводим у памятника Юрия Долгорукому. Это объект культуры, охраняется, и там, в общем-то, граждане не будут иметь, москвичи, доступа к тому, чтобы подойти и полюбоваться памятнику Юрию Долгорукому. Надуманная причина. Но это ясно, что просто повод. Мы не согласны с теми предложениями, которые они предлагают. Мы думали, что хоть чуть-чуть какие-то после вот сейчас смены власти московской, такой переходный период, хоть какие-то послабления будут. Возможно, они и пойдут навстречу гражданам, москвичам. Однако они абсолютно как по старой схеме действуют, никаких изменений, и все в том же ключе, что и было.
Говорит сопредседатель Левого фронта Сергей Удальцов.
Мы хотим, с одной стороны, поздравить друг друга с освобождением от лужковской оккупации, с другой стороны, собрать наказы для будущего мэра, наше видение того, как должны решаться проблемы города, и передать их. Если после отставки Лужкова вот эти запреты, разгоны, аресты продолжатся, Это будет означать, и всем будет понятно, что проблема уже не в московских властях, а, видимо, на федеральном уровне, потому что сейчас решение принимает исполняющий обязанности мэра Речин. Он, очевидно, советуется по таким основным вопросам с федеральными властями.
Участники Дня гнева требуют расследования итогов деятельности бывших столичных властей. Привлечение Юрия Лужкова, его супруги Елены Батуриной и нынешнего исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Ресина к уголовной ответственности. Руководитель правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев.
Главный лозунг был все-таки «Дни гнева» до последнего момента, это отставка Лужкова и его команды. И поэтому мы, вот это хоть традиционно мы называем День гнева, на самом деле мы уже второе имеем название. Московский вечер, где мы приносим наказы москвичей новому губернатору.
Требования оппозиции и их лозунги с момента отставки Юрия Лужкова с должности главы города практически не изменились. Это роспуск Московской городской думы, расширение полномочий органов местного самоуправления, создание Московской общественной палаты, говорит Сергей Удальцов.
День гнева никогда не сводился только к требованию отставки Лужкова. Конечно, это важное требование, и мы считаем, что это большой успех гражданского общества, то, что недавно мэр Москвы был отправлен в отставку. Однако мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы устранить системные проблемы, которые накопились в городе, это и массовые нарушения в градостроительстве, это и транспортный коллапс, это и ухудшение экологии, уничтожение исторического центра и многие другие проблемы, нужно системно менять многие вопросы в городе. Поэтому мы, безусловно, продолжаем требовать, во-первых, максимального включения самих граждан в процесс управления городом, в процесс контроля за действиями властей. Требуем возвращения выборов свободных.
Участие внесистемной оппозиции в акциях, подобных Дню гнева, вполне оправданно, считает политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, оппозиция, особенно оппозиция, не представляющая зарегистрированные политические партии, она достаточно ограничена в возможностях участия в политическом процессе. И в этом отношении использование ею вполне такого интересного, актуального и привлекающего внимание людей повода, как назначение московского мэра, более чем понятно и разумно, да, в выборах принимать реальное участие они не могут, они смотрят на повестку дня, и в этой повестке дня сегодня это новый мэр для москвичей, и вообще участие самих москвичей, и учет мнения самих москвичей, и понимание тех идей и программ, с которыми кандидаты могут идти на пост мэра, мне кажется, это очень такой и важный, и полезный повод для того, чтобы привлечь внимание, во-первых, к самой политической оппозиции и к тем идеям, которые она высказывает, в общем-то, реагируя на запрос москвичей и граждан в целом. И, во-вторых, к серьезной проблеме определения того, кто будет следующим мэром Москвы и, соответственно, с чем этот человек придет в город.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 12 октября. Политологическое сообщество и, скажем так, общественность обсуждают итоги визита в Россию губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и итоги его встреч с президентом России Дмитрием Медведевым. Бывший крайне известный актер кино прокатился в московском метро, побывал в тренажерном зале Медведева, получил приглашение занять пост мэра Москвы, пообещал привлечь американский бизнес в российский инновационный проект «Сколково», аналог знаменитой Кремниевой долины, которая находится в Калифорнии. По крайней мере, в Кремле считают, что получится аналог. В эфире «Радио Свобода» эксперты рассуждают о том, чью популярность повышал Арнольд Шварценеггер во время своего российского визита, свою ли президента Медведева. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Фотографии Арнольда Шварценеггера в московском метро стали хитом российского интернета. Также губернатор Калифорнии посетил столичный ГУМ, где купил сувениры и спортивную одежду. В Сколково, куда его сопровождал российский президент Дмитрий Медведев, Шварценеггер прокатился на автомобиле «Чайка» и пообещал привлечь к реализации масштабного проекта американский бизнес. Еще до встречи президент и губернатор переписывались в социальной сети Twitter и посылали друг другу фотографии. Арнольд Шварценеггер вместе с представителями ведущих ведущих компаний и венчурных фондов «Кремниевой долины» из Калифорнии, принял участие в форуме «Глобальное инновационное партнерство». О том, повлияет ли губернатор Калифорнии на дальнейшее развитие проекта «Сколково» и о том, почему он вообще приехал в Россию, рассуждает директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Может быть, товарищ Шварценеггер заведет какой-нибудь западный бизнес сюда, конкретно в Сколку. Потому что одно дело вести бизнес в России, а другое дело вести бизнес в месте, где российские законы де-факто отменены. То есть это выгодно для западного бизнеса, и вполне возможно, что господин Шварценеггер кого-нибудь приведет.
А что вы вообще думаете о визите Арнольда Шварценеггера в России? Он был так активен, катался в метро.
Ну вот представьте себе, что к вам подходит руководитель другого государства и трогает вас пальчиком, чтобы убедиться, что вы настоящие. Это вам польстит? Конечно же, это вам польстит. И товарищ Шварценеггер испытывает взаимную приязнь. Ему тоже хочется сделать что-то хорошее, показать в России, что Дмитрий Анатольевич Медведев хороший. И он, как символ культуры, а у нас же реально началась, насколько можно судить, избирательная кампания, он приезжает, чтобы поддержать товарища Медведева, ну, как Пугачева там за границу. Приехала бы и выступила бы на концерте, там, например, в пользу Лукашенко или против Лукашенко.
Говорил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Политолог Владимир Прибыловский не рассматривает визит Арнольда Шварценеггера в Россию как часть предвыборной президентской кампании. Он считает, что Дмитрий Медведев просто решил сделать россиянам приятное. Ведь Арнольда Шварценеггера и сыгранных им героев многие в России по-настоящему любят.
Я думаю, что это не столько предвыборная кампания, сколько какое-то желание произвести впечатление на Запад. Вот с самим Шварценеггером общаемся. Потому что нет никаких выборов в России. Влиять путем встречи на Шварценеггера на собственные избиркомы, мне кажется, избиркомы можно просто приказать посчитать так, как надо.
Возможно, это как-то сработает на пользу имиджа Медведева, скажем там. Ну, что Шварценеггер не приезжал там, Ельцин тоже не приезжал, а вот Медведев приехал. В этом смысле какой-то удачный пиар ограничен, может быть. Я думаю, что сколько у нас в основном это такая контора по распилу бабла, по пилению денег между чиновниками. Возможно, Шварценеггер повысил ту базу, так сказать, которую удастся впоследствии распилить, или она уже.
На встрече в Сколково, посвященной перспективам американских инвестиций в проект, представители бизнеса США говорили о гарантиях экономической и политической свободы и отсутствии коррупции. Глава госкорпорации «Роснанотех» Анатолий Чубайс сделал первые прогнозы о возможной выгоде, которую принесет визит американской делегации. По его словам, ее проектный потенциал только для Роснанотеха оценивается в 1 миллиард долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Встреча Медведева и Шварценеггера выглядит как пропагандистское мероприятие, которое Кремль проводит для закрепления в глазах широкой общественности положительного облика российского президента, а также для информационного продвижения важной для президентского окружения проекта «Сколково». Об этом я беседовал с московским политологом, директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.
Проект «Сколково» сейчас буквально оккупирован американскими компаниями, поэтому определенная логика в приглашении Арнольда Шварценеггера есть. Другое дело, что для Дмитрия Медведева это больше такой медийный проект общения с Арнольдом Шварценеггером. Недавно он пообщался с Боном и так далее. Он охотно общается со знаменитостями мира. Важен, очень важен личный момент. Президент таким образом, возможно, реализует какие-то свои детские фантазии. Ну, можно умилиться, можно искать это какой-то сакральный смысл. Я лично этого смысла не вижу.
У вас какие это вызывает чувства?
Умиление, прежде всего. Ну и на самом деле некоторое раздражение, потому что Дмитрий Медведев явно придает этим визитам какой-то особенный смысл, хотя его, по-видимому, все-таки нет. Серьезные бизнесмены, которые принимали участие во встрече, они гораздо более заинтересованы были в сотрудничестве с Россией и одновременно скорее они выехали на разведку, воспользовавшись Арнольдом Шварценеггером как своеобразным носителем, человеком, который привлечет внимание влиятельных людей России. В этом есть бизнес-логика. А в остальном с российской стороны бизнес-логики пока не видно.
По мнению многих обозревателей, вот общение Дмитрия Медведева с представителями мирового шоу-бизнеса, будь то группа Deep Purple или Боно, или вот сейчас Арнольд Шварценеггер, немножко такой комично-анекдотический характер, чуть-чуть есть в этом какой-то вот такой оттенок. Это болезнь роста молодого государственного политика или это не лечится?
Кто-то ездит на Ладе Калине, кто-то охотится на китов, в хорошем смысле, в экологическом смысле этого слова, а кто-то встречается с мировыми знаменитостями из сферы шоу-бизнеса. Каждому свое.
Президенту это можно простить?
Я думаю, президенту это можно простить, так как есть гораздо более опасные занятия, как, например, публичная ругань и брань партнерами по таможенному союзу, политическими противниками на юге России и так далее. Я думаю, что эти развлечения, они наименее безопасны.
Кажется, что на проект Сколково окружение Дмитрия Медведева делает большую ставку, примерно такую же, может быть, как несколько лет назад делало на национальные проекты. Вы готовы с такой параллелью согласиться? И что вы думаете вообще о судьбе этого проекта Сколково?
Я уверен, что национальные проекты были придуманы как раз под самого Дмитрия Медведева для того, чтобы он беспрепятственно был избран президентом Российской Федерации. Для этого нужны были социальные основания, и с помощью национальных проектов они были получены. Что касается проекта Сколково, то это действительно такой идеалистический проект. В чистом поле построить Инноград. Но есть в этом что-то русское, из русских сказок. Мне кажется, что Дмитрий Медведев эксплуатирует именно эти моменты.
А когда придет время отчитываться перед избирателями или не придет?
Черт в деталях. Дело в том, что государство весьма ограниченно финансирует этот проект. И предполагается привлечение большого количества частных инвесторов, которые, собственно, и рискуют.
Политолог Алексей Мухин. А вот сегодня Дмитрий Медведев продолжил свое культурное образование. Он встречался с российскими рок-музыкантами, сидели в пустом рок-кафе. Выглядело это не слишком по-рок-н-ролльному. Но Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели специально для президента.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О будущем Совета по правам человека при президенте России в день назначения его новым главой Михаила Федотова говорим с членами Совета Валентином Гефтером и Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Посвятим теме, которой посвящена сегодня программа коллеги Владимира Карамурзы. И мы несколько минут. Итак, Михаил Федотов назначен сегодня советником президента, новым председателем Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Федотов меняет на этом посту Эллу Памфилову. Члены президентского совета считают назначение теперь уже бывшего секретаря Союза журналистов России, а прежде министра печати и информации Федотова на эту должность компромиссом, достигнутым с властью. Об этом корреспондент «Свободы» Кристина Горелик.
Нового председателя после ухода с должности Эллы Памфиловой совет ждал 2,5 месяца. Сама Памфилова считала самым достойным своим преемником экономиста и члена совета Александра Аузана. Этого же мнения придерживалось большинство членов совета. Однако фигура Михаила Федотова стала своего рода компромиссом между членами совета и президентской администрации. Слово члену совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Юрию Джибладзе.
Назначение Михаила Александровича Федотова – это хороший знак. Многие опасались, что может быть назначен человек со стороны, какого рода, знаете, попытка непокорный совет переломить через коленку, ввести внешнего управленца, скажем так. Наверное, это почти идеальный компромисс в том смысле, что Михаил Александрович и воспринимается общественниками, и воспринимается ли властью, и умеет находить дипломатические развязки сложных вопросов.
О, Элла Александровна Памфилова, уходя со своего поста, прочила как раз вот вместо себя Александра Аузана.
Да, многие из нас считали, что Александр Александрович был бы оптимальной фигурой, и я придерживался такого мнения тоже. Ну, ведь мы имеем дело с реальными политическими процессами. Фигура председателя должна устраивать не только общественников, но и президента. Очевидно, фигура Федотова оказалась более приемлемой.
Скажите, а члены Совета предлагали сами список из возможных кандидатов на пост председателя Совета?
Нет, это было принципиальное решение Совета. Мы обсуждали этот вопрос между собой, естественно, и не раз. Консультировались в частном порядке и коллективно, в группе, скажем так, приняли принципиальное решение не предлагать президенту своих кандидатов. Мы посчитали нагнетать дополнительное напряжение в этом смысле, понимая, что уход Эллы Александровны Памфиловой был непростым. Действительно, в последние несколько месяцев работа Совета сталкивалась с определенными сложностями взаимодействия с администрацией. Мы посчитали, что передача своих рекомендаций в этом смысле скорее усложнит решение вопроса для пользы дела, учитывая, что в настоящее время довольно мало, прямо скажем, или совсем мало каналов коммуникации общества и власти. Нам чрезвычайно важно сохранить этот канал, этот механизм Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Вот. И поэтому мы подошли к этому вопросу, скажем так, деликатно. Тем не менее, безусловно, мнение Совета, администрации и президента было хорошо известно.
А действительно ли угроза внешнего управления была вот реальной?
Да, была. да, была. Ну, официально это ведь нет никакой информации. Эти решения принимаются не публичным образом. Однако известно, что среди круга кандидатов, которые рассматривались администрацией, были люди, в том числе и из общественной палаты, и среди них такие фигуры, которые не пользуются уважением среди независимых общественных организаций и активистов.
У нового главы Совета за плечами большой опыт государственной службы. В декабре 1992 года он стал министром печати и информации России. С 1993 по 1998 годы Федотов был постоянным представителем России при ЮНЕСКО, говорит Валентин Гефтер, член президентского совета по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Здесь все происходит, поскольку это совет при президенте, то он сам решает этот вопрос в более закрытом режиме. Совет состоит не только из чистых правозащитников, или из чистых там аналитиков, профессоров. Там есть разные люди и очень непростые по характеру и по резкости суждений, скажем так. И я думаю, что Михаил Александрович как раз может какие-то объединять разные точки зрения. Опыт государственной работы многим, наверное, покажется чересчур подозрительно близким к госструктурам, но с моей точки зрения он, может быть, поможет избежать ему ряда ошибок, которые наверняка, вот я проецирую на себя, могу сказать, сделал бы я, если бы я был директором, как когда-то говорилось. Для этого надо понимать некоторые пружины того, как действует государственная власть, в частности, администрация президента, ведомства и так далее. Для тех, кто принимает решение, это немаловажный фактор.
Элла Панфилова ушла в отставку с должности председателя Совета по собственному желанию 30 июля. Многие эксперты называли причиной ухода недовольство ею в партии «Единая Россия». Панфилова неоднократно осуждала действия прокремлевского движения «Наши». Фигуру нового председателя Совета Михаила Федотова сама Элла Панфилова в интервью агентству «Интерфакс» назвала «приемлемой». Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Рамзан Кадыров проводит в Грозном свой Всемирный конгресс чеченского народа. Удастся ли Кадырову объединить нацию? Супруга лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо помещена под домашний арест. Как сложится судьба китайского диссидента? Нельсон Мандела выпустил книгу мемуаров «Беседы с самим собой». Чем завершилась борьба Манделы за строительство общества без расовых предрассудков? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главная тема дня.
Ахмед Закаев, бывший премьер или будущее?
Комментарии экспертов.
Адвокат Борис Кузнецов. Может ли бывший чекист занимать государственные посты?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Юрий Тимофеев. Возбуждать вражду. Это как?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв автокатастрофы в Днепропетровской области возросло до 43, сообщила во вторник вечером пресс-служба регионального управления МЧС Украины. По ее данным, в больнице скончались еще двое пострадавших, госпитализировано 9 человек, четверо из них в коме. В центре Москвы у здания мэрии во вторник вечером задержаны около 30 участников оппозиционной акции «День гнева». Среди них организаторы акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и правозащитник Лев Пономарев, а также лидер российского гей-движения Николай Алексеев. Президент России Дмитрий Медведев обсудил во вторник с группой экспертов проект строительства автотрассы Москва-Петербург, один из участков которой может пройти через Химкинский лес. В августе после многочисленных протестов общественности Медведев распорядился приостановить строительство магистрали. Москва будет приветствовать и поддержит любого из кандидатов на пост мэра, которого предпочтет президент России Дмитрий Медведев. Об этом во вторник в эфире телеканала ТВЦ заявил исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин. По его словам, партия «Единая Россия» представила президенту достойных кандидатов на должность столичного градоначальника. Российские правозащитники и демократическая оппозиция приветствовали назначение Михаила Федотова главой Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Указ о назначении Федотова подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. В Польше, по уточненным данным, 18 человек погибли сегодня утром в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком. Трагедия произошла в центральной Польше, в 80 километрах к югу от Варшавы. США призвали Китай снять все ограничения на передвижение супруги лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 12 октября. В Грозном сегодня начал работу Всемирный конгресс чеченского народа. Такое название дали своему мероприятию власти Чечни. И, как отмечают многие наблюдатели, сделано это в пику прошедшему недавно в Польше Всемирному конгрессу чеченцев. Как проходит конгресс и что думают о его значении российские и западные эксперты? В материале корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
В 2009 году о созыве Всемирного конгресса чеченцев председатель парламента Чечни Дукулаха Абдурахманов говорил в Лондоне с одним из лидеров чеченского сопротивления Ахмедом Закаевым. В этом году конгрессов состоялось аж два. Ахмед Закаев побывал на одном Всемирном чеченском конгрессе в Варшаве, а в Грозном 12 октября открылся другой Всемирный конгресс, уже под патронажем главы республики Рамзана Кадырова. И понятно, что там Ахмеда Закаева не будет. О программе мероприятия и о том, что на его открытии говорил Кадыров, в репортаже Ахмеда Султанова из Чечни.
В работе форума участвуют около 1000 человек, среди которых приглашенные лица из этого в основном представители чеченских диаспор. Повестку Всемирного конгресса чеченского народа включает в себя утверждение устава форума, избрание руководящих органов конгресса и учреждение журнала под названием «Чеченцы в 21 веке». Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что консолидация чеченского народа неизбежна. Он также отметил, что впредь чеченцы никому не позволят собой манипулировать. «Сегодня мы хозяева своей республики. У нас полная свобода и все возможности для соблюдения канонов ислама. Мы можем свободно кричать на весь мир, что мы мусульмане и чеченцы. Чего нам еще не хватает? Что нам еще нужно? Работа Всемирного чеченского конгресса проходит при усиленных мерах безопасности». Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Рамзан Кадыров не впервые показывает, что претендует на роль объединителя чеченцев. Как отмечает в интервью «Радио Свобода» специалист по Северному Кавказу из московского центра Карнеги Алексей Малашенко, помпезным официальным мероприятием глава Чечни пытается достичь сразу нескольких целей.
Конгресс, а то, что он состоялся в Грозном, и то, что это было так пышно, и то, что приехало достаточно много народу, это лишний рычаг для Рамзана Кадырова, который претендует не только на роль главы республики, но и на роль общечеченского лидера. А чеченцы, они разбросаны, в общем-то, по всему миру. Диаспора достаточно сильная. Кстати говоря, в России она и очень богатая. И вот он претендует на то, чтобы держать под своим влиянием, так сказать, под лозунгом сотрудничества вот эту всю массу людей. Ну, как всегда, это очень все пышно обставлено. Я думаю, что в любом случае это будет свидетельство его силы, и он это тоже будет отыгрывать. Но на практике пойдут ли деньги в Чечню? От российской диаспоры, понятно, они и так идут. А вот пойдут ли они откуда-то еще, это вопрос. И кроме того, этот конгресс в каком-то плане он может послужить для изоляции той части чеченской диаспоры, которая выступает против Рамзана и против всего того, что сейчас он делает в Чечне. Я не думаю, чтобы это совсем привело к их полной изоляции. Но и он считает, что вот этот вот сам конгресс – это лишнее очко в его игре против чеченской оппозиции, прежде всего той, которая там сейчас бегает по горам, и которую я не исключаю вот после известных событий, связанных с расколом в Эмирате Кавказа. Может быть, это ему, так сказать, пригодится.
Политики на Западе и представители международных организаций скептически отнеслись к возможности успехов Рамзана Кадырова в деле объединения чеченцев. Председатель подкомитета парламентской ассамблеи Совета Европы по Чечне, швейцарский парламентарий Андреас Гросс, напоминает, что у нынешнего чеченского лидера для этого несколько испорченная репутация.
Я думаю, что господин Кадыров – это не та персона, а Грозный при нем – это не то место, чтобы собирать представителей всех чеченцев. Уж очень многие чеченцы чувствуют себя оскорбленными, ущемленными или преследуемыми Кадыровым. У господина Кадырова не в традиции позволять людям не соглашаться с ним. Для того, чтобы подготовить конгресс всех чеченцев, нужно было бы обязательно найти действительно безопасное место и быть готовым, что на этом конгрессе встретятся несогласные друг с другом люди. Чечня не заканчивается на Кадырове и людях вокруг него. Среди чеченцев есть масса различных групп, и многие из этих групп или личностей когда-то причинили вред или боль друг другу. Собирая представителей чеченского народа, нужно будет постараться преодолеть последствия именно этих обид и скорби и сократить дистанцию между группами. Я не думаю, что Кадыров обладает какими-то из нужных качеств и способностей, чтобы такую работу провести.
Теперь остается дождаться обещанной к принятию на Конгрессе в Грозном резолюции и увидеть, есть ли в ней слова о тех, кто оказывает промосковским властям Чечни вооруженное сопротивление, или представляет тех, кто был вынужден уехать из разгромленной войной республики после установления там власти ее нынешнего главы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 октября. Соединенные Штаты призвали Китай снять все ограничения на передвижение супруги лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо. Лю Ся помещена под домашний арест. По всей вероятности, власти Китая не разрешат ей принять участие в церемонии вручения Нобелевской премии 10 декабря в Осло. Лю Сяобо отбывает 11-летний срок заключения по обвинению в подрывной деятельности. Какие изменения теперь могут произойти в судьбе диссидента? Этот вопрос я задал международному обозревателю Радио Свободы, эксперту по китайской проблематике Андрею Шароградскому.
Вы знаете, я не думаю, что изменения могут произойти к лучшему. Ну, конечно же, по идее, следует ожидать, что после присуждения такой премии его можно было бы освободить из-под стражи, как-то пойти навстречу мировому сообществу, продемонстрировать, что человек, который призывает, пусть, может быть, каким-то изменением в государственном строе, может быть, даже смене власти, но подчеркивает при этом, что речь идет о ненасильственной смене власти, казалось бы, можно было бы его после этого освободить, но этого, конечно же, не произойдет. И поступают сообщения о том, что супруга Лю Сяобо, Лю Ся, после свидания с ним, короткого свидания, после которого она сказала, что он посвятил премию жертвам вот этой трагедии на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, согласно поступающей информации, сейчас ее фактически посадили под домашний арест. Правда, я должен отметить, что эта информация достаточно противоречива и не очень подтверждена, со ссылкой на различные правозащитные организации, рассказывают о том, что, во-первых, она не может выйти из дома без сопровождения полиции, то есть она не совсем находится под домашним арестом, но, видимо, полицейские контролируют, чтобы не было каких-то контактов с западными журналистами. Она сказала, что у нее забрали, а потом вернули в неисправности ее мобильный телефон, однако она смогла связаться с кем-то еще по телефону своего брата, который пришел к ней и дал ей этот телефон. И еще одно сообщение, на которое я обратил внимание, говорит о том, что ее вынуждают сейчас уехать из Пекина. То есть, фактически, хотят, чтобы она перебралась в то место, где сейчас в колонии находится ее муж, и, видимо, все это говорит о том, что ее, по крайней мере, не выпустят в Осло на вручение этой премии.
Когда китайские власти в конце минувшей недели выпустили довольно жесткое заявление в адрес Норвегии, угрожая чуть ли не разрывом дипломатических отношений, ну, понятно, они должны были понимать в Пекине, что Нобелевский комитет не изменит свое решение. Почему все-таки, на ваш взгляд, Китай выбрал такой жесткий ответ?
По моим наблюдениям, речь идет о психологии нынешней власти. Нынешний китайский режим во многих вещах действует очень прагматично. Речь может идти об отношениях с Тайванем, речь может идти о том, что сейчас происходит в Гонконге, где присутствуют международные правозащитные организации, действуют довольно открыто, туда можно приехать, там издается книга с критикой нынешнего премьера Госсовета, все это там происходит. Но вот эта вот реакция, действительно, речь идет о заявлении Министерства иностранных дел в адрес властей Норвегии. Присуждение этой премии может сильно повредить двусторонним отношениям. Действительно, люди, которые сидят в Пекине, не могут не понимать, что норвежский Нобелевский комитет, даже если он назначается парламентом Норвегии, вот эти пять человек, если на него давить, то человек, который поддастся этому давлению, совершит политическое самоубийство в демократической стране. Как только подобного рода скандалы приобретают международный размах, реакция международная следует отовсюду. Вот в этой ситуации китайский режим контролировать себя не может и идет на шаги шаги, которые только, по-моему, вредят его репутации, и это совершенно очевидно. Были попытки, об этом писала газета «Таймс», были попытки официальных китайских лиц встретиться с представителями Нобелевского комитета и убедить их в том, что премию китайскому диссиденту давать нельзя.
Ну, может быть, тут речь идет о каких-то естественных ограничениях, сколь бы прагматичной ни была политика, видимо, есть какая-то красная черта, которую китайские коммунисты переступить все-таки не могут. В Китае ограничивают информацию о том, что Ли Сяобао получил Нобелевскую премию.
Принимаются очень жесткие меры по ограничению интернета. В Китае нельзя выйти в Facebook, в Китае нельзя использовать YouTube, хотя, в общем, продвинутые пользователи это могут делать. Я сам был свидетелем этого. Как только появилось известие о том, что присуждена премия Ли Сяобао, тут же были прерваны в Китае передачи CNN и BBC. Если в поисковике ввести имя Ли Сяобао, то блокировалась практически вся информация, кроме заявлений Министерства иностранных дел.
А он такой спокойный, выдержанный китайский человек, или он делает какие-то яростные заявления против там кровавого режима или что-нибудь такое?
Начал он писать свои статьи, в которых вступал в полемику, говорил о необходимости реформы еще в середине 80-х годов. То есть реформа только началась. И тогда это выглядело более радикально, чем сейчас, но он говорил о постепенной модернизации китайской политической системы. В 89-м году вот известно, что он посвятил свою премию жертвам трагедии на площади Тяньаньмэнь. Но очень важно отметить, что он к этому моменту уже был преподавателем. Он преподавал в нескольких университетах, не только в Китае, но и на Западе. Он был в Колумбийском университете, он, кстати, в Осло некоторое время преподавал. В тот момент, когда стало разворачиваться это движение студенческое, он решил вернуться из Соединенных Штатов в Китай и принял активное участие в этом движении. Но перед 4 июня, когда вот стало понятно, что, видимо, против студентов будет применяться сила, он был одним из тех, кто призывал студентов уйти с площади. То есть он делал все, чтобы избежать насилия. Потом он попал все-таки за решетку, и он подписал даже покаянное письмо, что в результате его освободило от уголовной ответственности в 91-м году, когда рассматривалось его дело. После этого он начал активно, подчеркну, мирно, говорить о том, что нужно реабилитировать участников этого студенческого движения и рассказать о том, что реально происходило, и наказать в том числе и представителей властей, которые допускали излишнюю жестокость в отношении студентов. Он говорил об этом, он получил за это 3 года тюрьмы. Он призывает к многопартийной системе. Многопартийная система формально существует, правда, другие партии признают главенство коммунистической партии, независимому правосудию. Согласно сообщениям китайских властей, он признал свою вину в том, что он призывал к изменениям государственной системы в Китае. Ну, просто с точки зрения китайских властей, путем распространения слухов, подстрекательства к свержению нынешней государственной власти, а человек на самом деле говорил о реформах. Он говорил, что он хорошо понимает, как реформируется политическая система. Он говорит о том, что плохая партия у власти – это лучше, чем хаос анархии. Он говорит о том, что он прекрасно понимает, что перемены должны быть постепенными. Все это он говорит, в результате оказывается за решеткой на 11 лет.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский о судьбе китайского диссидента, лауреата Нобелевской премии Лю Сяобао. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Глава администрации подмосковного города Химки Владимир Стрельченко, инициировавший дело о клевете в отношении главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, отказался давать показания в суде. Клевета, по мнению мэра, содержалась в одном из интервью, которое Бекетов дал телеканалу РЕН. Редактор «Химкинской правды» известен своей активной позицией в защиту химкинского леса. Вскоре после возбуждения против него уголовного дела о клевете в конце 2008 года он был жестоко избит, чудом выжил и уже перенес 8 операций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Стрельченко является потерпевшим и будет давать показания через представителя. Здесь судят не его, а другое лицо, передает слова представителя химкинского мэра Анжелы Думовой «Интерфакс». Адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов возмущен отсутствием Владимира Стрельченко в судебном заседании.
Потерпевший дает подписку о даче ложных показаний, так же, как и свидетель. Подписку дает представитель, мы его допрашиваем, а Стрельченко вроде как и ни при чем, то есть ответственности не несет за дачу ложных показаний. Это формальность, но тем не менее, это нюанс такой интересный. А как можно задавать вопросы представителю, который не был участником событий, а вынужден пересказывать, и то неизвестно, зная или нет, подробности за потерпевшего.
Сам Михаил Бекетов прибыл в суд на машине скорой помощи в сопровождении врачей. После нападения на него 13 ноября 2008 года Михаил Бекетов стал инвалидом. Ему ампутировали голень, пальцы руки, а также извлекли осколки черепа из мозговой ткани. В клевете журналиста обвиняют из-за интервью телеканалу РЕН, которое он дал после поджога его машины. В нем журналист предположил, что к инциденту может быть причастен глава администрации Химок Владимир Стрельченко. По словам Анжелы Думовой, в окружении Стрельченко считали, что не стоит обижаться на публикации Бекетова, потому что «Химкинская правда» не первая и не последняя, кто пишет критические статьи. Но он увидел репортаж и очень обиделся, сказала представитель химкинского мэра в суде. Стрельченко обвинили в поджоге машины как последнего хулигана. Его избиратели это слышали, его политической репутации был нанесен ущерб, отметила она. Рассмотрение уголовного дела о клевете было приостановлено из-за нападения на Михаила Бекетова. Ранее он ходатайствовал о том, чтобы слушания проходили в его отсутствии, однако позже выразил желание присутствовать на некоторых судебных заседаниях. Адвокат Бекетова Андрей Столбунов заявил в интервью «Радио Свобода», что защита намерена добиваться полного оправдания журналиста, несмотря на то, что у суда есть основания прекратить преследование за истечением срока давности.
Нам удалось приобщить к материалам дела заключение специалиста-лингвиста, и однозначный вывод был, что это мнение, а не утверждений. Второй плюс, мы допросили четверых свидетелей со стороны защиты.
Расследование же дела по факту нападения на Михаила Бекетова в настоящее время приостановлено. В Союзе журналистов России возмущены этим обстоятельством. По словам председателя Союза Всеволода Богданова, покушения на журналистов России часто остаются нераскрытыми, несмотря на то, что, как в случае с Бекетовым, чиновники заявляют о личном контроле над ходом следствия.
Преступники, которые его избили до комы, сделали инвалидом, до сих пор не найдены. Такое впечатление, что желание их искать местные милиционеры не испытывают. Хотя, когда приезжали сюда представители Нью-Йоркского комитета защиты прав журналистов, то руководство Следственного комитета заверило, что делается все возможное и невозможное в этом направлении. Все дела вот по убийствам и по этим таким тяжелым уголовным делам в стране сегодня официально расследуются 80%, только 20% не расследовано. А когда дело касается вот журналистов, то наоборот показатель. 20 еще и расследуются, а большая часть остаются нерасследованы, несмотря на то, что есть высокое покровительство расследований. Это все ведет к дальнейшей утрате доверия к власти, доверия к правоохранительным органам.
Друзьями Михаила Бекетова, нуждающегося в дорогостоящем лечении, организован фонд помощи журналисту. По словам инициатора создания фонда Людмилы Федотовой, теперь, когда все реабилитационные центры немотивированно отказались принимать Михаила, ему особенно нужны деньги на оплату услуг специалиста по реабилитации.
Один без посторонней помощи он обходиться не может. У него правая рука частично парализована до сих пор. У него неправильно срослись пальцы, которые были переломаны. И он еще к тому же не ходит и не говорит. То есть ему совершенно необходима сиделка. Услуги сиделки мы оплачиваем средств фонда. Плюс к этому было решение попечительского совета о том, что мы покупаем и продукты для Михаила Бекетова, потому что пенсия очень небольшая. Оплачиваем коммунальные услуги за него и покупаем лекарства, 70 700 рублей я заплатила за протез. К этому протезу сейчас Михаил привыкает. И сейчас, поскольку нам отказали во всех реабилитационных центрах, ему нужна помощь квалифицированного специалиста. И сейчас нам придется искать подобного специалиста и оплачивать, конечно, эти услуги.
Реквизиты для перечисления пожертвований можно найти на сайте Фонда помощи Михаилу Бекетову в интернете. Ну а слушания по делу о клевете в подмосковных Химках продолжатся 21 октября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 92-летний африканский политик Нельсон Мандела, первый темнокожий президент ЮАР и икона борцов за расовое равенство, 12 октября выпустил сразу на 20 языках книгу мемуаров «Беседы с самим собой». Прежняя, вышедшая в 1995 году, биография Нельсона Манделы кажется ему самому официозной и приглаженной. В новой книге объемом почти в 700 страниц Мандела рассказывает о своих ошибках и заблуждениях не только о ненасильственной борьбе, но и о том, как в начале 60-х годов он руководил боевиками из организации «Копье нации». С вопроса об этом эпизоде биографии политика я начал беседу с этнографом, знатоком Африки Аполлоном Давидсоном.
В 60-м году, в марте месяце, в двух пригородах крупнейших городов Южной Африки, Йоханнесбурга и Кейптауна, были расстреляны мирные демонстрации. И из-за этого, в общем, было возмущение по всему миру, и даже сейчас этот день
остается по решению Организации Объединенных Наций Днем борьбы против расизма. Была создана в Южной Африке организация, которая называлась Умконто Висизве, в переводе на русский язык «Копье нации». И действительно, ее главнокомандующий был Мандела. При том, что тогда весь мир был возмущен вот этим расстрелом, и Южную Африку подвергали все, вплоть до того, что ей пришлось уйти из британского содружества, настолько возмущение. Поэтому создание вот такой организации тогда военной было, в общем, естественным совершенно делом. Это продолжалось для него очень недолго, потому что уже начиная с 1962 года он в основном сидел под тюрьмом. Вот, а и находясь в тюрьме, вот что его на самом деле колоссальной заслугой было, он, в отличие от довольно многих людей, близких, казалось бы, ему по духу, считал, что нужны мирные методы и методы переговоров, к которым он и пришел.
А вы встречались с Нельсоном Манделой. Какое личное впечатление он на вас произвел?
Он, конечно, человек поразительно достойный и человек, который все время стремился к мирным методам на протяжении, в общем, в своей жизни, если не исключить вот этот самый довольно короткий период. Если в Южной Африке не произошло гражданской войны между белыми и черными, это в большой степени заслуга его. Представляете себе, если за 300 лет сколько накопилось у, так сказать, ну, черного населения Южной Африки протеста против белых. Все политологи мира считали, что должна быть кровавая баня, а ведь ее не было, ни одного погрома даже не было. Очень большая степень заслуга этого человека.
Книга Манделы называется «Беседы с самим собой», и книга эта очень самокритична. Ну, впрочем, человек ранга Манделы в 92 года, очевидно, может себе позволить и самокритичные высказывания. В юности я сочетал в себе слабости с безрассудностью деревенского мальчика. Например, пишет Мандела: «Меня считали святым, я им никогда не был, даже если в определении святой это грешник, который желает стать лучше». Как вы считаете, он делал какие-то серьезные ошибки? Есть за что критиковать Манделу?
Мне даже сходу в голову не приходит. И вот кроме того, что вы сказали, вряд ли это можно считать ошибкой, то, что было в 61-м году, потому что, в общем, это было общее настроение, что в дальнейшем, вы знаете, мне не приходит в голову, пожалуй, ничего. Это очень сложный вопрос. К кому он хорошо относился из тех, кто затем занял его место? Вот, Зума или Мбеки и прочее. Можно тут очень долго спорить, так сказать, но он по-настоящему, уйдя от политики, он не вмешивался, и он не давил ни на кого особенно. И я вам хочу напомнить, что когда Обама приезжал к нам, наши российские журналисты спросили, кого он больше всего уважает из государственных деятелей 20 века. Он назвал два имени. Первое – Нельсона Манделу, и второе – Махатму Ганди.
Ну, Барак Обама, очевидно, не зря написал предисловие к этой книге мемуаров Нельсона Манделы.
Я думаю, что в него бросить камень можно в неизмеримо меньшей степени, чем в большинство государственных деятелей 20 века. Он, конечно, все-таки один из самых достойных людей.
Рассказывал ученый-африканист Аполлон Давидсон. Каковы результаты борьбы Нельсона Манделы? Можно ли сказать, что в ЮАР создано общество безрасовых предрассудков? На этот вопрос отвечает журналист-международник Борис Богданов, неоднократно бывавший в Южноафриканской республике.
Вы знаете, и да, и нет. С одной стороны, да, потому что нет никаких ограничений больше, которые препятствовали бы тому, чтобы они жили смешиваясь. И где-то, видимо, так сказать, такое смешивание происходит. Скажем, там, придя в какой-нибудь большой торговый центр, там, ресторан или просто на улице, можно увидеть весьма пеструю в расовом отношении толпу. Но если говорить о том, как, где люди живут, то в основном, конечно, сохраняется вот это уже не сегрегация, так сказать, ну, наверное, может быть, и сегрегация, но уже не навязанные, так сказать, сверху. Менее имущие слои там черного населения, как жили в своих поселках, таких вот зачастую бедных, так и продолжают жить. Естественно, им просто в силу чисто экономических причин они не могут переехать куда-то еще. Ну и к тому же, наверное, привязаны к этим местам. Это и какие-то семейные, и какие-то родоплеменные отношения их удерживают в этих местах. То же самое и с белыми людьми, так сказать. Трудно было бы ожидать, что белые люди возьмут и переедут жить там в Соуэто, где живут черные. Где они жили, там они и остались. Такое разделение, конечно, продолжается.
Вы назвали бы Южноафриканскую республику таким гражданским совместным государством всех граждан этой страны?
Ну, это скорее цель, к которой они стремятся. В принципе, да, потому можно, наверное, и так выразиться, поскольку имеют люди равные права и могут избираться, так сказать, в какие-то органы власти, могут занимать какие-то государственные и прочие должности. По крайней мере, внешне, наверное, можно видеть в учреждениях людей разных рас, работающих в одних и тех же, скажем, так сказать, там, местах. местах можно видеть дежурящих вместе полицейских белых с полицейскими черными или с полицейскими там индийского происхождения.
Вы назвали бы Южноафриканскую республику процветающим государством или все-таки есть серьезные социальные, экономические проблемы, которые мешают это сделать?
На фоне остальной Африки, конечно, это процветающее государство, и просто она вернулась в африканскую семью вот после того, как пала апартеид, уже имея солидную фору перед остальными в плане экономики, в плане, так сказать, благополучия своего. Она пришла уже развитым по меркам Африки государством, и, конечно, догнать ее остальным непросто. Проблемы существуют, и проблемы и связанные с безработицей, с каким-то социальным неравенством, проблемы с иммиграцией, по экономическим, прежде всего, мотивам, поскольку, когда открылась Южная Африка для остального континента, то со всего континента хлынул туда народ.
Рождается потихонечку новая межнациональная общность, южноафриканский народ?
Можно сказать, что рождается, но достаточно это хрупкое все-таки такое объединение. Наверное, проявит достаточно такта, ума, так сказать, и дальновидности южноафриканской политики. Они постараются сделать все, чтобы его сохранить.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были 12 октября международный обозреватель Борис Богданов и ученый-африканист Аполлон Давидсон. Нельсон Мандела выпустил сразу на 20 языках книгу мемуаров «Беседы с самим собой». Вот так обстояли дела во вторник, 12 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширеева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. Заходите на мою авторскую страницу на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активно использоваться технология организованного подвоза изделий.
Этот день мы ждали все, ждали с опаской. К счастью, выборы прошли.
Если результата не будет, ДВР намерен инициировать парламентское голосование.
Данная поправка является продолжением политики премьер-министра Бенемина Нетаньяху.
У нас есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.